Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в гостях президент общественной спортивной организации «Федерация подводного рыболовства России» РФПР Владимир Степанович Дажаев. Владимир Степанович, здравствуйте!
Здравствуй, Александр!
Наш сегодняшний гость не нуждается в особом представлении. Его прекрасно знают и как отличного охотника, и как общественного деятеля, и как конструктора подводных ружей, как старшее поколение, так и младшее поколение подводных охотников. Первый вопрос, Владимир Степанович, у меня к вам будет такой. Вот лично мне непонятно, поэтому и спрашиваю. Наша Федерация подводного рыболовства России, которую вы возглавляете, в чем ее отличие от Федерации подводного спорта России? И какая из этих федераций у нас в стране главная?
Ну, мы не ставим так вопрос, который из федерации главный. Просто я немножко оглянусь назад. Значит, после распада СССР подводная охота оказалась вообще заброшенной. Никому она оказалась не нужна, никто не решался проводить соревнования. Вот. Мы в Самаре у себя решили провести соревнования и заодно провели организационную конференцию учредительную. Назвали это Федерацией подводной охоты, подали документы в Минюст, получили статус межрегиональной организации. И после присоединения еще достаточно большого количества областей, ну, подводных охотников из региона, вот, мы уже получили статус всероссийской организации. Поэтому мы ведем отсчет своего существования с 92 года, а в этом году в Москве была создана федерация, называется она Федерация. Вот. Мы в настоящее время она, будем так говорить, аккредитована в госкомспорте и фактически отвечает за создание сборной команды страны. Имеют желание наши подводные охотники, члены нашей организации, они участвуют в соревнованиях, проводимых этой организацией. Ну и, естественно, если покажут результаты, то имеют возможность быть включенным в состав сборной. Мы же ведем свою таблицу рейтингов лучших подводных охотников с самого 92 года, ее публикуем ежегодно, и если это кого-то устраивает, они с удовольствием принимают участие в соревнованиях во всех наших мероприятиях. То есть у нас нет принципиального никакого, как бы, противоречия в наших ни действиях, мы общаемся и с людьми, и с той федерацией, руководством, и с Анной Аржановой. Регулярно встречаемся, обсуждаем вопросы. Вот. Поэтому, как бы, ставить так вопрос, какая главная, какая не главная, ну, наверное, и неправомерно. С точки зрения спортсмена, который мечтает попасть в сборную, он считает, что главное – та. А тот, который занимается свое удовольствие, хочет, как говорится, показать себя, как бы, быть опубликованным в рейтинге. Мы регулярно это публиковали и по телевидению, регулярно показывали, и поздравления на сайтах публиковали, лучшую десятку, как правило, комментировали ее, как там выступал, где завоевал, там получил, кто какой охотник. Вот он у нас занимается. Поэтому вопрос вот такого, с такой постановки, как бы, он даже и не нужен.
Хорошо, я рад, что вы именно так относитесь, что нет никакой конкуренции между федерациями. Это хорошо, потому что, на мой взгляд, нашему подводному спорту не хватает вот какой-то доброты, терпимости и гармонии сейчас очень сильно. Ну, поскольку сегодняшнее интервью у нас из рубрики «Персона», прежде всего говорить будем о вас, и поэтому вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в подводную охоту?
Ну, для этого нужно вернуться в 50-е годы прошлого века. Как известно, все мальчишки в то голодное время увлекались рыбалкой. Ну, может, не все, но большинство. Те, кто был достаточно самостоятельным. Я уже в 6 лет ходил с мальчишками, со своими друзьями, вот, из Курмыша, вот, на ночную, с ночевой, на рыбалку. Ну и всегда было интересно, а что же там творится под водой, почему не клюет рыба? И когда мне повезло, в 57-м году я впервые увидел подводного охотника, это было под Куйбышевом. Есть такая речка Татьянка, я ходил с удочкой вдоль берега, что-то не клевало, и увидел, кто-то плывет. Из трубки вода периодически вылетала. Подводный охотник. Я 2 часа за ним ходил по берегу. Ну, конечно, рыбу не увидел, что он подстрелил, но меня это так заинтересовало, и я начал приставать к маме маску. Масок тогда нигде не было. И где-то через полгода, только в Самаре, когда они появились, вот, купили мне маску, и у меня была в Чапаевске, где я тогда жил, одна единственная маска. Все мне очень здорово завидовали. Ну, а потом со временем купил ласты. Вот, отправился в училище, на стипендию купил подводное ружье. И до армии я охотился в озерах близ города Чапаевска. Ну, а дальше там армия, дальше учеба. Вот. Ну, и в основном начал регулярно заниматься, когда учился в Казани в университете. Там была секция, где была и подводная охота, и подводное ориентирование, и скоростные виды подводного плавания, так называемые. Вот примерно такое начало.
Ну, то есть можно без преувеличения сказать, что вы стояли у истоков подводной охоты в нашей стране?
Нет, конечно, я никак не могу себя считать праотцом или кем-то.
Нет, не праотцом, но одним из
первых. До меня уже были подводные охотники, и очень много о них написано. Вот. Просто, да, действительно, она не была широко распространена, и вот в наших местах, в регионах, очень мало было подводных охотников, это буквально единицы. В основном все было сосредоточено в Москве, ну и немножко в Питере. Тогда он назывался Ленинградом.
Но, насколько я понимаю, вот даже современное вот поколение молодых охотников не представляет, насколько в те времена, в далекие, был развит подводный спорт. Проходили соревнования, проходили какие-то, были даже поездки на международные выступления, насколько я понимаю, да?
Да, были.
Ну, то есть, да, достаточно все...
Соревнования проводились, сейчас просто у меня нет под рукой литературы, где были проведены первые чемпионаты, ну, это буквально там, по-моему, 70-й год, первый чемпионат в Сухуми прошел. Вот. Ну, и потом дальше уже регулярно шли чемпионаты, проводились чемпионаты, потом кубки проводились. Потом в 1972 году сборная СССР выезжала за рубеж, выезжала в Болгарию на серебряную амфору, потом она выезжала там, по-моему, на Кубок наций в Югославии, тогда еще. Поездок было немного, но была сборная, участвовала в международных соревнованиях, были публикации, интересные. Прям как зачарованные смотрели на фотографии, знаете, вот на его лавраком в Болгарии, где он там на 11 килограмм, по-моему, насколько я помню, была такая царство его небесное, Володя.
Вот. Кто, повторите, пожалуйста.
Ашме, Володя. А. Это из Володя Хосиневич из Ленинграда, вот, Володя Ашме из Новороссийска, вот, они же были в сборной СССР. Игорь Баврин. Ну, то есть были такие, для нас они считались вообще недосягаемыми тогда еще. Вот, это уже прям такие, ну, сборная СССР. Ну, сейчас трудно представить, что это такое сборная СССР, но тогда это член сборной СССР, это был, конечно, мастер.
Это почти как космонавт, наверное, сейчас, да?
Ну да, тем более, что подводных охотников было мало. У нас мастеров спорта было до 80-х годов, там, по-моему, 3 человека на весь Союз. всего. Ну, это, конечно, связано не с тем, что мастерства не хватало, а с тем, что было мало международных соревнований, а во внутренних соревнованиях побеждали одни и те же люди. А классификация была составлена таким образом, что ну, практически не давала хода, будем говорить, молодые. Вот. То есть, если говорить, что, допустим, Володя Ашме там восьмикратный чемпион СССР, то, простите меня, как же его можно было победить, получить мастера, если мастера спорта давали за первое, второе, третье место на чемпионате?
Ну, то есть это был такой достаточно узкий круг спортсменов, да, кто умудрялся подняться вот до вот этих вот вершин, и туда достаточно на этот Олимп было тяжело попасть.
Серьезные соревнования, как правило, даже внутренние соревнования, я впервые вот на зональных соревнованиях чемпионата России тогда поехал в Туапсе в 75-м году. Вот. Уже тогда выступал Володя Шме, Адольф Успенский, сам Туапсинский выступал. То есть вот люди, которые, как говорится, работали на море очень хорошо.
Они соревнования...
уже съездили в сборную, уже побывали в сборную СССР. То есть это были для нас недосягаемые, как говорится, приоритеты.
А соревнования проводились только на морских акваториях тогда?
Да, соревнования проводились только на море. Вот. В основном на Черном море, ну а потом на Каспийском еще начали проводиться море.
Угу.
Это может... вот такие официальные, которые как бы считались отборочными.
Я понял. Ну, насколько я понимаю, в те далекие времена достаточно большое количество снаряжения приходилось делать своими руками. Ведь трудно было достать даже какие-то простейшие элементы. Скажите, вы вот что из снаряжения делали сами?
Ну, из снаряжения мы делали что? Маски покупали. Трубки там где делали, сами где покупали. Ну, это, конечно, все это не сравнить с тем, что сейчас есть. Вот. Ласты делали для скоростных видов. Мы делали титановые вилки, оклеивали их. Вот. А там дельфин, там нерпы разные вот такие вот были, покупали. Конечно, это не сравнишь с тем, что сейчас имеется вот, в продаже. Вот. А ну, будем так говорить, те, которые продавались, они ни в коей мере не пригодны были даже для простой охоты, не говоря уж про соревнования. Поэтому первым делом сразу, как только мы организовались, мы начали задумываться, как нам сделать хорошее ружье. Вот. И в основном народ охотился тоже самоделками. Правда, в начале 70-х годов вот, охотились с импортными резиновыми ружьями. Те еще более-менее позволяли как-то добывать рыбу. Вот. Это похоже вот на нынешние ружья с резиновым боем. А мы сразу сориентировались на пневматику. Пневматики тоже было много. Но поскольку я работал в КБ, вот, в нашей секции, мы сразу конструировали и изготавливали себе подводные ружья. Ну и постепенно совершенствовались.
Вы работали в конструкторском бюро, да, я правильно понял?
Да я до сих пор работаю там.
А кто вы по специальности?
По специальности? Ну, как у нас там, все инженеры.
Ну, понятно. То есть удачно...
По специальности я астроном и геодезист.
Угу.
Это моя специальность, как говорится, выпускная в университете.
А профессия?
Ну, я и геодезист, там, профессий у меня много раз. Ну, инженер просто там. Как говорится, занимаюсь инженерными работами.
Угу, я понял. Ну, то есть удачно так получилось, что вы по специальности и по роду деятельности смогли заняться конструированием, да, и вот нехватка снаряжения подтолкнула к тому, что начали свои ружья делать. Ну, а я вот лично так себе это представляю.
Да, ну, я же не один был, у нас целый коллектив, у нас и конструкторы, и расчетчики там всякие были, вот, люди-то разных специальностей, вот, и химики, все, кто угодно, материаловеды там. Вот, поэтому все было просто в коллективе-то.
Угу. Ну хорошо, ну можете вот из тех времен вспомнить какие-нибудь истории или ситуации интересные, события, может быть, какие-то на соревнованиях или где-то еще. Интересно просто представить себе ту эпоху.
Да, ну вот сейчас трудно сказать, какие интересные. У меня же есть внутренняя оценка вот событий, которые я пережил. А те люди, которые нас будут слушать, ну, я не знаю, что их вот в основном-то интересует.
Нет, то, что вам вот, больше всего запомнилось с тех времен.
Кого-то интересует крупная рыба, кого-то интересует там какие-то
нет,
смешные
нет.
истории, кого-то интересует, вот, допустим, экстремальные ситуации, какие случались. Вот. Поэтому трудно вот сказать...
Можете по вашей шкале...
Что-то выбрать. Очень много хороших таких и сильных впечатлений осталось от соревнований. Когда, как говорится, вынуждены были мы, ну, будем, как говорится, сами себя перебарывать, там, когда сам себя переборешь, вот тогда получаешь наибольшее удовлетворение. Особенно сложно, вот тяжело, и будем так памятно, это когда проводили соревнования на Черном море. Когда мы первый раз победили на южной зоне на Каспийском море, все заняли первое место своей командой, вот, над нами посмеивались, тихонько хихикались, говорят, ну вы судаков нашли на Каспийском море, вот поедем на Черное море, там тоже будете на судаков охотиться. Мы говорили, конечно, приехали на Черное море, уже на Россию, все. И после того, когда после мелководного Каспийского моря, где там глубина была чуть не по пояс, пришлось нырять на 23 метра, уже все у всех глаза вылезли на лоб, как это, как говорится, эти ребята, которые там суперкормили те брали, вдруг работают глубже всех, даже глубже всех этих местных. Ну, мы тогда тоже победили, естественно, но мы до этого уже очень много работали. Я в одно время работал в Геленджике там по распределению, вот, гидрографом был, вот, ну, немножко поныривал. Вот, и потом мы уже каждый год, с 76-го года, мы регулярно каждый год ездили на Черное море, там проводили местные соревнования, открытые первенства Геленджика, туда приезжали и москвичи, мы приезжали туда, свои ребята там участвовали, геленджикские, вот, и там, в общем-то, набирали форму спортивную.
То есть уже тогда...
Ну, а что-то, а крупные рыбы, допустим, ну, крупные рыбы самые, это на Волге, как обычно.
Да нет, я не имел в виду сейчас каких-то там крупную рыбу или трофеи или что-то еще. Мне больше интересно было какие-то ситуации, может быть, интересные, забавные или запомнившиеся, которые бы характеризовали ту эпоху. Как-то может
быть. Ну, а что та эпоха? Та эпоха характеризовалась чем? Снаряжение было такое примитивное, особенно гидрокостюмы. А по поздней осенью мы охотились вот обычно на маленькой речке, на нашей Сок. Вот. Уже практически на озерах лед стоял, а речка текла еще немножко. И охотились в сухих костюмах. Садко есть такие черно-желтые костюмы. Производство Ярославля. Вот, были там. Ярославская резина. Вот. И у меня форма лица была такая, ну, не круглое лицо, скуластое в какой-то мере. И у меня все время протекало по обтюратору. Вода затекала. И я охотился до тех пор, пока только у меня оставались сухие носки шерстяные. А все остальное мокрое. И замерзали до такой степени, мы промерзали. Так. Вот. Когда нас спрашивали, ну, как вы греетесь после того, как выйдете? Вот. Наверное, стакан наливаете сразу и сразу потребляете водочки. Я говорю, это бесполезно, говорю, рука так трясет, что в рот не попадешь, расплескает все. А как же так, костер? Я говорю, мне костер невозможно, спички ломаются, не зажгешь. А как? Я говорю, рюкзак на спину и бегом. Все, что остается делать. Вот с тех времен осталось в памяти вот это вот. Жутко замерзали, а второе еще осталось, что мы ездили на охоту на попутках где-то за 70-100 километров, потом еще километров 10-12 с рюкзаком, потом отныряешь обратно и уже домой заползаешь на четвереньках с рюкзаком, до того выматывались. Все, сколько пота было пролито вот на этих проселочных дорогах нами с рюкзаком. А сейчас, когда ездим на машинах, там, ну, как-то думается, да, что же не было вот этого счастья тогда, сейчас, на старости оно появилось.
Ну, понятно, хорошо. Перейдем тогда к следующему вопросу. Про подводное оружие, которое вы делаете. Расскажите, что это за оружие, что лежит в основе конструкции и все, что сочтете нужным по этому поводу.
Ну, я вообще это не называю это оружием. Это не оружие, это подводное ружье.
Ну да, вот. Да, подводное ружье.
По сути дела, снаряжение, элемент подводного снаряжения. Вот, ну, это пневматика. С самого начала мы сориентировались на пневматику, поскольку второе ружье, которое у меня было, РП-1, по-моему, называлось зеленое такое ружье, вот, с коротким гарпуном, с передним зацепом. Оно, естественно, не удовлетворяло меня. Вот. Хоть я его там и дорабатывал, шептал, чтобы помягче спуск был, трезубы туда изготавливал сам. Начали конструировать, ну, обычное ружье. Вначале было типа Ягуар, вот, ружье. Это, значит, половина ружья ресивер, где-то миллиметров 40 диаметров, потом наружный такой, и длинный, почти метровое ружье было. Было неудобно с ним находиться, особенно в траве, в корягах. Вот. Ну, куда деваться? Алюминиевое все целиком. Потом перешли на титан, на нержавейку, вот. Потом запатентовали, ну, получили авторское свидетельство на свое ружье, и вот его доводили, совершенствовали. Целевые ружья делали, там все было, и прицелы, и приклады, и все, что угодно. И очень хорошо мы выступали с нашими ружьями на соревнованиях, вот по стрельбе по мишени под водой. Вот. Команда регулярно очень сильно выступала. И только с нашими. И все вот мои друзья, многие знакомые, как бы тоже, либо сами что-то сделали, либо я им помог сделать ружье. Вот, охотятся и до сих пор, говорят, там, мне даже обидно. Я говорю, ну как же так, вот сделали ружье, и говорю, 10 лет тебя не видно. Не ломается ничего, говорю, не приходишь даже, не обидно. То есть хорошая, удачная конструкция, вот, легкие, вот. Перешли мы от гарпунов. Раньше гарпуны были популярны у нас 8-миллиметровые, но рыба измельчала. Вот. Перешли на семерочку, на 6,5 гарпуны на пневматике. Вот. Приятнее, удобнее стрелять. Вот. Плавающие, тонущие ружья, катушки. В последнее время вот, как бы я решил поставить себе катушку. Всю жизнь охотился без нее. Ну вот 2 года охочусь и на море, и здесь, на Волге. Вот. И считаю, что это правильно. Уже стреляешь в коряге без сомнений. Вот. Лишний раз еще нырнул, вытащил из коряга раньше. Там надо либо ружье бросать, либо отрезать гарпун. Поэтому и на море под камни стреляешь, вроде не боишься уже.
Но скажите, какие есть вот особенности у подводных ружей, которые вы делаете? Можно ли сказать, что есть школа Владимира Дажаева в производстве подводных ружей? Какие, в чем
особенности? Да нет, у меня нет никакого даже мелкосерийного производства. Делается индивидуально, но одно-два сделать ружье. В каждом новом ружье какие-то я изменения свои, ну, небольшие изменения.
Ну, какие-то вот, характерные особенности, на что-то сделан упор, может быть, в конструкции, просто чтобы понять, в чем ваше видение вот, хорошего пневмата, каким он должен
упор
быть?
Упор сделан на что? На простоту пользования, на, допустим, легкость, хорошую с весом гарпуна и ружьем, вот, центровочка.
Но основные параметры какие? Вот толщина ресивера, толщина ствола?
Эффективность, вот. Такая выстрела, то есть мощный бой. Естественный материал.
Я просто хочу сравнить вот с теми ружьями, которые у нас делают, и которыми мне приходилось пользоваться. У нас в среднем такой стандарт, где-то 37 миллиметров толщина ресивера, наружная. Вот, стенки, как правило, стараются делать потоньше, даже тоньше миллиметра, где-то там 0,6, вот так вот. Толщина ствола...
Да, ну, примерно так же, и у меня тоже. Ну, какая подвернется труба, на 32 труба тоже достаточно. Ствол, естественно, поменьше диаметром.
Ну, где-то ствол 11-12, да.
Тоже легкий. Нет, поменьше мы делаем диаметр. Вот, наружный 12, а внутренний порядка от 10 до 11 миллиметров. Вот такое. Все тонкостенное очень такое. Вот. Сварка, конечно, там используют, поскольку нержавейка. Ну и, в принципе, достаточно. Ну, крепление под катушку делается там. Вот. Делается там пенопласт, может быть, закреплен для уравновешивания. Вот. Удлиненные гарпуны могут быть. Гарпуны вообще любого диаметра, допустим, от 8 там, или от 8,5 до шестерки, сколько там выдерживает заряд на зарядке, там пока устойчивый гарпун. То есть там как бы обычное дело. И примерно у них же у всех примерно одинаковая конструкция.
Ну да, не, я поэтому вот... и спрашиваю, чтобы понять, может быть, да. Есть какие-то особенности, или это просто...
Нет, труба в трубе также, вот.
Просто
ресивер
старая добрая конструкция.
Естественно, да, там закрытый он целиком. Все, маслица немножко там гуляет, как обычно.
Хорошо, понял вас. Переходим к следующему вопросу. Ну, Владимир Степанович, мне известно, что вы активно охотитесь и в пресноводных водоемах, и много времени проводите на Черном море. Расскажите, пожалуйста, какие все-таки у вас любимые водоемы?
Ну, у меня много любимых водоемов.
Ну вот, я знаю, я поэтому и спрашиваю.
Попасть на них. Ну, во-первых, Черное море мне полюбилось давно еще. Вот. И я с удовольствием туда езжу, и я езжу по два раза обычно. Вот в последнее время я стал ездить на майские праздники и потом, когда мы проводим черноморский этап, соревнования там. Это где-то в начале июня до середины июня. Вот. Естественно, я там устраиваю сборы для себя, где-то дней 10-15 каждую поездку провожу там. Вот, набираю спортивный форум, получаю удовольствие. Тем более, что сейчас у нас в это время запреты на подводную охоту, нелистовый так называемый период. Вот, а там можно спокойно, как говорится, этим делом заниматься. Ну, естественно, и Волга. Волга – это вообще мечта. Мечта не только для меня, наверное, и для многих подводных охотников. Вот. Очень много я изучил здесь мест на Волге, ну, по крайней мере, в окрестностях. Саратов там, ну, еще кое-где. Вот, вот. Там на Волге есть все. И глубины есть, и течения есть, и вода бывает чистая, и разнообразие рыб там такое, что, как говорится, на нашем Черном море такого нет. Ну, езжу с удовольствием. Когда есть возможность на море, нет возможности, то Волга рядом, под боком. Вот. У меня было две лодки надувные. Вот. Сажаю я жену в лодку, и она меня сопровождает. Плывешь по течению, одно удовольствие получаешь, охотишься, просматриваешь места. Ехал в другое, да, четвертое в течение дня. Какую рыбу надо, на такую и охотишься.
Ну хорошо, давайте тогда так. Вот в пресноводной охоте какие у вас любимые виды рыб, вот, на которые вам нравится охотиться, и любимые приемы охоты, вот, что вы больше всего любите?
Ну, будем так сказать, ну, сама я бросил охотиться, он мне не нравится, как, ну, будем так говорить, по вкусовым качествам. Вот. Щуку, значит, я беру только, я делаю фарш-котлеты, из нее ем практически, вот, немного щуки беру, вот, в основном кушаю, вот. И немножко заготавливаю жереха. Самая интересная охота – это вот на жереха. Рыба такая подвижная, очень спортивная. Вот когда на 5 килограмм возьмешь, одно удовольствие такого, ходового такого жереха. Да тем более, что вода еще мутная, как обычно я беру его в июне, в июле. Он будем так говорить, очень подвижный, охотится много сам. И я вот стараюсь в это время так немножко заготовить на балычок жирячка. А так, в основном, судачок, и реже окунишку так, тоже так в духовочке, чтобы сделать. И все. Вот такой, ну, сазанчик. Когда поедешь за сазанчиком, возьмешь, там в духовочке он тоже под овощами хорош.
Ну хорошо, а что касается вот стратегии самой охоты, кто-то больше любит прибрежную охоту, кто-то наоборот стремится найти глубины побольше, кто-то любит, допустим, какие-то маленькие уютные речушки, где подальше от цивилизации. Ну то есть у каждого свои вкусы. Вот вы как, что больше любите?
Вот имея такое, будем говорить, прошлое, соревновательное, большое достаточно, вот, когда приходилось практически все время работать на глубине. Ну, и за исключением вот там, когда мы приезжали, допустим, на Урал, там мелководные, как правило, мелководная охота. А так на море, на реках, везде приходится работать на максимум своих возможностей. И поэтому на Волгу, вот я если еду, то работать приходится на пределе вот видимости. Фонарем я стараюсь днем не пользоваться. А так вот работаешь там где-то, ну, до 16 метров, когда видимость есть, хорошая там светлая погода на Волге здесь. Ну, на море, там пока камешки есть, встречаюсь. Ну, сейчас глубоко не хожу, по-моему, тут лужи 15-16 метров. Вот, нет смысла ходить. Как правило, в начале лета вода еще мутновата там. А осенью или там в августе, когда очищается на Черном море, вода, видимость там бывает хорошая, просто не попадаю я туда. А так мы в основном-то ориентируемся на глубинную охоту, потому что судак поглубже, как правило, старается держаться. Сазанчик тоже поглубже, там в темноте приходится добывать. Ну, а щука там, она может быть и на глубине, и в камышах. В камыш я два раза в год лазю здесь, на Волге, вот, когда уже все, некуда. Лодка уже не ходит, лодки не ходят, ничего, он с берега занырнул, камыш прошел, что. Вот так вот охотимся.
Uh-huh.
В этом году, вот 15 ноября, я закончил охоту. Ну, достаточно.
Ну, как вы считаете, как вот меняется ситуация с рыбой? Вот если вспомнить те годы, когда вы начинали заниматься подводной охотой, и сейчас?
Ну, если объективно оценивать, то катастрофически изменилась ситуация в худшую сторону, естественно, если говорить катастрофически, слово такое употребить. Если бы мы охотились так, как вот умеем охотиться сейчас, с нынешним опытом, то тогда вообще, я не знаю, что бы приходил с рыбы, потому что в те времена, начиная с 50-х, 60-х, 70-х годов, это было море этой рыбы. Ну, по сравнению с нынешними временами. А сейчас вот я смотрю, куда бы мы ни поехали, на Каспий ездим, допустим, вот. Там прям фотографии висят, уловы по разным годам. Вот. И прям размер видно, как уменьшается с каждым годом размер. Даже тот же, как говорится, сазан и сом, вот, уже вообще стал размер там на 10 килограмм найти, это уже, простите меня, трофейный сазан, как бы. Вот. Здесь у нас тоже рыба измельчала в Волге. Судак раньше, судак на 8 килограмм был как бы обычный, рядовой. Вот. Сейчас на 8 килограмм, я даже не знаю, но одного кто-то, может быть, возьмет. А так вот на 4, ну на 5 килограмм это одного возьмешь судака, если это считается хорошим. А в основном-то порядка 2, ну 2,5-3 килограмма. Вот. Сазан тоже измельчал. И щука, раньше пудовая щука, вот ныряешь здесь метров на 10, на 12, вот, у нас на свалу, на такие, на течение там. Вот. Вот там эти крокодильчики пудовые стояли. Но мы их не трогали, они нафиг не нужны нам были тогда. Да они и сейчас-то особо, как говорится, там не пользуются уважением у нас. Ну что с ней делать с такой? Вот. Ну, ее просто нет такой крупной. Измельчала рыба, и стало очень мало рыбы. Вот. Ну, правда, я выезжаю, как я без рыбы не приезжаю никогда. Такого не случается на Волге, по крайней мере, здесь. А на море стало тяжелее. На море горбыль измельчал, пеленгаст пропал. Ну, вы знаете, наверное, про пеленгаст, что он пропал. Лобанчик, он такой нерегулярный. Его надо караулить, ловить. Вот. В лавраках, вот где места, где я охотился за лавраком, с Юрой Мартыновским мы там охотились, все его там всего выявили уже. Поэтому найти лаврака очень сложно. А раньше такой на 5-7 килограмм был не редкость лаврачок на Черном море. Карагоз вот этот вот на Черном море тоже измельчал. Раньше встречали такие по 4 килограмма экземпляры были такие. Да и горбыль был крупнее, конечно. Вот. Сейчас такого даже и не увидишь. Дай бог на килограмм найти. Ну, что еще осталось? Буфарь совсем пропал. Если раньше мы буфарят регулярно, ну, покрупнее, помельче, но, по крайней мере, зачетного-то там каждый раз брали. Сейчас вот я уже несколько лет вообще ни одного не видел. Вот. Пиламида пропала. Может, конечно, я не попадаю, она под осень идет и по весне там. Вот, просто. Но пиламида раньше вот в Геленджике регулярно встречал. Хорошо брал в Гурзуфе, там в Крыму я пиламиду, там под Аюдагом. Вот. Не знаю, как там сейчас, но, по крайней мере, вот там в районе Геленджика редкость. Это уже редкость, я давно не встречал даже. Ну, то есть вот так вот, по личным ощущениям, да и по отзывам других подводных охотников, по их уловам, уже сразу видно, что истощили запасы. Вот в Саратов мы едем, я частенько туда езжу, и соревнования проводили, и вот и в этом году ездил просто для себя поохотиться. Катастрофически исчезло там тоже. Вот. И толстолобик стал редкостью, белый амур так редко-редко попадается, сазан пропал, ну, судачок измельчал там тоже, жерешок мелковат, будем говорить, и лещ тот не тот, вот, сом редкостью стал. В общем, катастрофически мало стало рыбы.
А с чем это связано, как
поэтому,
по-вашему?
Когда говорят, что подводные охотники выбивают, ну, если взять вот количество подводных охотников по сравнению с рыбаками, вот, то их, по крайней мере, раз в 100 меньше. Вот.
И улов, да нет, понятно, что не охотники.
Ну, никак, да, никак не превышает уловов рыбаков. Потому что я с рыбаками разговариваю, вот, со многими рыбаками встречаешься на Волге, разговариваешь, что они ловят, как они ловят, там, все. Ну, есть хорошие мастера, ловят помногу и хорошую рыбу.
Нет, я просто почему спрашиваю, потому что вот нам постоянно говорят, что население в нашей стране постепенно уменьшается. То есть сказать, что людей становится больше, наверное, нельзя. И давление со стороны популяции человеческой на природу возрастает, наверное, тоже так сказать нельзя. Потом производство какие-то у нас после советских времен сейчас, ну, в таком объеме, естественно, не работают, да, как раньше, заводы, фабрики. То есть сказать, что давление техногенное какое-то на окружающую среду повышается, и это ведет к уменьшению популяции рыбы, тоже нельзя. Тем не менее, рыба почему-то куда-то вся девается, и уменьшается ее количество. Вот поэтому и интересно, с чем же это связано?
Ну, у меня вот сложилось такое мнение, что, по большому счету, вот как только Советский Союз распался, никому было не до рыбы, ведь, будем так говорить, порядка-то в стране во многих вещах не было. Уж, как говорится, рыба-то была на последнем месте, и охрана рыбных запасов была на последнем месте. А если учесть, что, простите меня, если есть деньги, все продается и все покупается, то совершенно бесконтрольный лов начался рыбы. То мы же столько сетей не встречали, и мы знакомы с рыбоохраной, это были с давних времен, вот, и знаем, как рыбный запас охранялись, какие были ограничения, все. А сейчас ограничения все на бумаге остались, как вот, а реально она вылавливается вообще без всяких, как говорится, этих самых ограничений.
Угу.
Сетей невозможно плавать. Вот. Ну, будем так говорить, все же зависит от государства.
Ну, понятно. То есть отсутствие
на бумаге
должного...
На бумаге написали законов, но ничего не работает. Вот. А иногда вот так вот смотришь, подводных охотников тоже постараются сделать ответственными за все вот эти вот, как говорится, невзгоды. Как будто они главные, как бы, браконьеры.
Не, ну, я думаю, что нормальные, адекватные люди вряд ли, конечно, так будут думать. Понятно, что охотник не способен нанести сколько-нибудь вообще значительный вред окружающей среде, просто потому, что охотник стреляет только ту рыбу, которая, ну, достаточно большая, да, для того, чтобы ее можно было гарпуном подстрелить. Уж точно не будет выгребать каких-то мальков. Да и, в общем-то, таких людей среди нас, которые в промышленных количествах рыбу заготовляют, как те же браконьеры или какие-нибудь владельцы там сетей и прочих орудий лова, тоже, я думаю, практически нет. Ну, хорошо.
К сожалению, немножко не так получается в жизни-то. Вот. Разумных людей много, но пишут. Вот правила сейчас, новые правила рыболовства пишут, подводную охоту вообще запрещают. Ночную запрещают, фонари запрещают. Вот мы же ведем большую работу по отстаиванию прав подводных охотников. Особенно вот у нас за это направление отвечает Виталий Виноградов, Федерации. Вот. И сколько уж мы писем писали, сколько обоснований, статистику приводили, все что угодно, как говорится, предоставляли в разные инстанции, участвовали в разных комиссиях, вот, по выработке правил рыболовства. И, как говорится, с таким большим скрипом, с таким большим трудом, вот, все это движется, все равно пытаются записать запреты на подводную охоту.
Ну вот, благодаря этой деятельности ее до сих пор и не записали, видимо, в запреты.
Нет, ну, простите меня, мы пишем и, как говорится, Минсельхоз пишем, и вот в Росрыболовство пишем письма, пишем свои обоснования. У нас Виноградов заседает в комиссиях, как говорится, проводится общественные слушания в Волгограде, вот в этом самом, в Ростове, где, как говорится, общественность, ну, формально, неважно как, пытается выслушать. А фактически в Ростове все равно бассейновый вот этот управление, они запретили подводную охоту зимнюю с 15 ноября там по 15 марта, по-моему. Вот. И фонари запретили. Все. А здесь вот в нашем Волжско-Каспийском тут еще более-менее как бы можно и фонарями пользоваться. Не рестовый период. Тоже. Если мы раньше могли писать бумагу для спортсменов, допустим, разрешение тренироваться в нерестовый период. Сейчас бесполезно это делать. Вот такие вот дела.
Ну, так, хорошо, мы кстати...
Посягательств, как говорится, на наш вид деятельности очень много.
Ну, я рад, что есть такие люди, вот как вы, как Виталий Иванович Виноградов, которые отстаивают интересы подводных охотников. Среди нас достаточно много активных людей. И я думаю, что дальнейшая работа принесет какие-то плоды. Я думаю, что в итоге удастся, верю в то, что удастся отстоять интересы подводных охотников. Ну хорошо, идем дальше.
Я тоже питаю надежду, я немножко это самое продолжу, просто питаю надежду, что молодые люди подхватят вот то, что мы, как говорится, развернули работу по отстаиванию подводных охот, что не бросят они ее. Вот все-таки тот задел, который мы сделали, и будем говорить, ту работу, ну, самой главной работы, ведь чтобы у людей была возможность заниматься любимым делом, вот, если молодежь подхватит, вот, тогда и спортсмены у нас будут хорошие, будем так говорить, и у людей будет хорошая отдушина, вот. Ну, что еще?
Ну, хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос такой. Хотелось бы немножко поговорить с вами про Черное море. Как вы относитесь к подводной охоте? на Черном море. Какие ее особенности хотели бы отметить? Ну и ваши любимые приемы черноморской охоты.
Ну, я уже говорил, что на Черном море мне нравится охота. Не потому, что там рыбы много, рыбы, конечно, там мало сейчас, тем более. Но это позволяет и достаточно чистая вода, и нырять поглубже, то есть набрать спортивную форму, почувствовать себя как бы в таком, накачать немножко, вот, тонус поднять. Вот. И рыба, труднодобываемая рыба, будем так говорить, она, если ее добываешь, то удовольствие получаешь больше, чем там, где ее много, и она легкая. Легкая добыча не радует, как правило. Ну и рельеф там достаточно интересный, вот Черноморское побережье Кавказа. Вот, я проехал до, скажу так, за Сухуми, до Поти я доехал. Вот, места. Я работал там на Черном море. Вот. Везде как бы интересно. У нас были соревнования там и Сухуми, и в Пицунде нырял я, и, будем говорить, там, и в Туапсе у нас и соревнования были, и ныряли мы и в Геленджике, и в Новороссийске, вот, там, и на Утрише, там, в общем, вот, каждое место по-своему интересно. Вот. Но вот последние годы мне нравился на мысе Докопас, недалеко от Геленджика, там, ну, сейчас там все перекрыли, там, мысу Докопасом, как бы отторгли охотников. Вот. Там вот был лаврак, там горбылик хороший был, да и лобанчик тоже так, вот, и карагозик там, вот, встречался, ну, тоже неплохой. В Геленджике самые интересные места, мы же там очень давно охотимся, ну, там середины 70-х годов, вот, там такие шикарные скалы под водой. Вот. Горбыля там было раньше, море, такой крупный горбыль вообще. И карагоз был. Ну, прям залюбуешься. Ну, и сейчас тоже просто понырять по этим камням, рыбы там, ну, может, и не встретишь, там, когда встретишь, когда не встретишь, но просто полазить по этим гротам, там, по камням, одно удовольствие. Как, наверное, как и все, если это охота на лобанчика, вот. Ну, естественно, это в лёжку, это не глубоко, потому что иногда встречается, конечно, в глубине, вот, лобанчик. Но в основном-то помельче, вот, рыба достаточно спортивная, быстрая такая, вот. Да и вкус рыбы качеством отличная. Ну, на горбылька, само собой, вот, охочусь. Интересно по камням там полазить, по гротам, вот, поглубже нырять. Вот. Значит, ну, на горбылях, конечно, ходом охотишься, как правило. Вот. Ищешь рельеф соответствующий и ныряешь там, заглядываешь. Вот. Иногда так давишь его сверху, если хорошая видимость такая, раньше увидишь, начинаешь давить его туда, под камень. Вот. Ну, на лаврака там, что говорит про лаврака, сейчас его уже практически там нет. Это для большинства охотников это вообще случайная добыча. Но несколько мест было, вот мы с Юрой Мартыновским ездили, там практически регулярно встречали его. Ну, там простая охота на него. Он, во-первых, на мельке, как правило, вот, тоже достаточно любопытный, в лёжку. Вот, его может сам на метр даже. Вот. Ну, иногда пройдет, конечно, далеко, можешь не достать, там всякое бывает. Вот. На карагоза, значит, как приходится охотиться, тоже вот на камнях, ну, вот так вот аккуратненько выходишь, выглядываешь, ложишься, вот, и вот он начинает там тебе потихонечку, то скроется, то поближе, все ближе и ближе в лёжку. Если вылежишь там, пока глаза из орбиты вылезут, то может на выстрел подойти. В основном так. А иногда так хорошо, когда мотает вот немножко волна, на скалах, которые так вот близко к поверхности поднимают, ложишься, вот, и сверху прям смотришь с обрыва, и вот он оттуда, откуда-то снизу, любопытство проявляет, и начинает потихонечку подниматься выше, 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 вот, такой, с голубизной, такой прям приятный, вот, крупный когда, вот, выходит, там, ну, вот, стреляю я одинарцником сейчас. Ну, раньше, когда мы соревнования были у нас, мы стреляли трезубцем, потому что он под камень не уходит, трезубец, так. Вот, гарпуны, чтобы не оставлять там под камнями, стреляли трезубцами. Вот. А сейчас одинарцником, потому что что-то как бы уже привыкли. Все. Ружье слишком длинное не использую я. Обычно вот 800-ка на море, и некуда деть, хватает ее на любую рыбу, по большому счету.
С пневматическим ружьем, да, охотитесь?
Да, я только с пневматикой. А Юра Мартыновский, вот он со своей резинкой охотится. Тоже ну, замечательно
Юра, да,
охотится.
Юра, причем с длинной резинкой. Ну хорошо, сейчас...
Кто к какому привык уже?
Снаряжение сейчас еще коснемся. А сейчас...
Да, с длинной резинкой, да.
А сейчас такой вопрос. Можете припомнить какие-нибудь интересные и запомнившиеся случаи из вашей практики?
Ну, какие интересные случаи? Какого плана интересные?
Ну, может быть, необычные какие-то.
Ну, я не могу так вот сразу, как бы, сказать, какие они интересные. Ну, вспоминается очень много случаев, но насколько они интересны вот для слушателей, я даже не могу себе представить, и как-то, наверное, и не считаю, что они интересны. Интересны, наверное, случаи те, которые какую-то вот новую информацию несут для охотников.
Да нет, будем просто запомнившиеся
вот
случаи.
Вот на пиламиду. Я хоть могу сказать, как я охотился на пиламиду в Крыму.
Uh-huh.
А, я ходил под Аюдак, ну, там, на автобусе немножко ездили, потом пешком туда-то. Вот. И там дубины сразу от берега большие начинались. Вот. Ну, ищешь горбыля. Горбыля там было немного, потому что рельеф не очень такой сложный был для него. Ну, найдешь одного-двух там перед соревнованиями на сборах мы были. Вот. А потом как-то я увидел пиламиду и начал ее попробовал, никак ее не возьмешь. Она вот как консервы, вот консервированные скумбрии, допустим, в нее стреляешь, она на куски разваливается и никак на трезубце даже не удерживается. Вот, такая рыхлая рыба очень. Надо попадать либо в голову, либо там с тремя зубьями трезубцем, все. Вот. Ну, я несколько штук попутал, потом начал приспосабливаться. Близко она не подходила, но видимость была хорошая там. Вот. А потом я научился ее выманивать снизу. Ее вроде бы нету, ныряешь на максимальной глубину, метров до 20-25, начинаешь подниматься, потом помельче немножко, потом помельче, а потом она снизу начинает за тобой подниматься, и уже ныряешь на 5 метров, она тебя окружает, и начинает кругами вокруг ходить, и тут уже и пытаешься ее взять такую. И вот меня перед соревнованиями все спрашивали, ребята, ну там и москвичи были со всего Союза, в общем-то, охотники, в том числе и Андрюха Лагутин, известный, наверное, да? Как ты их внимаешь? Скажи, покажи. Я говорю, нет, вы соперники, говорю, вам я не подскажу. А вот своей команде, вот Паше, покажу его, там взял все это. И мы ее, ну, я один ее брал только, пиламиду. Вот. Потом Слава взял, но она у него ружье выдернула, он утопил ружье, ушла она у него с ружьем пиламида. Вот. И мы в этом лагере, международный лагерь, в Гургусе там был, и мы эту рыбу, пиламиду, вешали, вялили там, у нас все периодически воровали. Наши же спортсмены. Вот. Ну, а сейчас он уже стал большой спортсмен, вот, он писатель, он учитель, он уже сам учит, как выманивать пиламиду. Раньше спрашивал, покажи, расскажи.
Ну, хорошо.
Такие вот.
Я понял. А можете припомнить какие-нибудь опасные ситуации в вашей подводной практике?
Ну, опасные ситуации, как бы они регулярно возникают. Ну, для неопытного подводного охотника будем говорить, каждый второй мирок может оказаться опасным. Для опытного, ну, подготовленного охотника там такие ситуации очень редкие. Сейчас самая главная опасность вот в наше время, я бы хотел просто всем подводным охотникам сказать, что это вот обилие высокоскоростных катеров. Хоть на море, хоть на реке. На Волге у нас это вообще катастрофа. Там они с такой скоростью там мотаются, и только вот если лодка, вот рядом с лодкой ныряешь, только так вот можно защититься от этого. На море вот уже сколько человек, вот Володя Синегубов погиб, задавил его в Геленджике катером. Вот. Хасиневича тоже в Новороссийске там тоже задавили катером. Вот. То есть вот отсюда самая большая опасность. Как правило, там тонут или запутывается там мало людей. Больше тонет дайверов, вот, которые с аквалангами вот, охотятся там или что-то еще делают. Вот. Те рискуют, видимо, надеясь на то, что за спиной у него воздух, там ничего не может случиться. Вот. Их больше тонет, чем подводных охотников. Поэтому вот я хотел бы, как говорится, всех предостеречь, когда ныряете на море или на реке, или там, где есть движение вот, моторных судов, а, тем более по глубине кто ходит, они все-таки подальше от берега вот, ныряют. Вот. Обязательно нужна бубка, потому что буйок, как правило, не помогает. На буйок не обращает внимания, там, или наоборот, даже на него думают, что какой-то мячик там кто-то упустил, там, вот. Налетает, там, пытается поднять. Вот это вот самая главная опасность. Ну, сети, как правило, в мутной воде только опасно, а когда чистая вода, там ничего страшного нет. Правда, вот в корягах, вот в хороших завалах, в гротах тоже надо какое-то немножко взвешивать свои возможности. Вот, реально. И не пересиживать. Сейчас многие увлекаются вот фридайвингом, то есть задержку максимальную старается, как говорится, использовать при нырянии. Я вот по своему опыту знаю, что нет необходимости такой большой задержки, если ты не ходишь на глубину там, за 30-40 метров. Вот. Потому что риски очень большие вот, потерять сознание при всплытии. Вот. А эффективность, будем как говорить, охоты невысокая совершенно. Совершенно не повышается. Кто-то там 2-3 минуты там на глубине там старается сидеть. Нет никакого смысла вот так долго сидеть под водой ждать. Лучше проплыть по поверхности, нырнуть, посмотреть и, как говорится, дождаться. Как правило, если в лёжку охотишься, если там первые 30-40 секунд рыба не вышла, то смысла нет дальше. Лежать лучше, подождать еще, проплыть, лечь. По-другому, немножко в другом месте лечь, она подойдет. Даже на реке это, и на море, кстати говоря. Ну, за редким исключением. Вот карагозы там такие бывают, особенно на небольшой глубине, они очень осторожные такие. И они долго могут вот так вот разглядывать себя туда-сюда ходить. А эти все кефалевые, там все эти лараки, все это, вот, они, как правило. Сазан тоже такой же, он любопытный, он выходит сразу там, 10-15 секунд, и как вот если он есть, то он пройдет, выйдет. Судак тоже такой же, как говорится, тоже любопытный. И в лёжку берем, и сходу берем его. Ну, про ездят я не говорю, там есть там эти всякие головоломки, там уже. Вот. Окунь тоже любопытный, так может выставиться. Вот. Вся рыба проявляет любопытство, и нет необходимости использовать большую задержку для того, чтобы, как говорится, там лежать. Ну, правда, работа на глубине, там надо иметь запас, конечно, чтобы такой вот, уж ты, если ныряешь, чтобы у тебя, как говорится, там не, на пределы стараться не ходить. Только если экстремальная ситуация какая-то возникает, да, а так... При охоте, а при обычной охоте стараться не использовать вот так свой максимум.
А у вас, вот в вашей именно практике, были такие случаи, когда или пересиживали, или, может, какие-то столкновения с катерами там чудом удалось избежать? Ну, что-то вот из того, что было
были,
на самом деле.
Были. Конечно, были. Вот. Значит, мы начинали когда работать на море, на Черном море, естественно, стремились нырять поглубже. Вот у меня товарищ, который с нами начинал, когда мы ныряли тогда еще на 12 метров, только наше максимальное, он говорил, здесь каждый нырок подвиг. Ну, мы только начинали еще тогда. Вот. И, в общем-то, иногда выплываешь вот так вот, в глазах искры, смотришь на трезубец, он искрится весь. Ну, то есть уже на пределе. Было, конечно, такое. Вот. Перенапрягались там все. Вот. Ну, через перенапряжение приходит тренированность, потому что если ты будешь в полсилы все время работать, то ничего не добьешься.
Вот. А какая конечно, максимально да. достигнутая глубина у вас?
Ну, в молодости я на 30-ку ходил, вот на Черном море. Но я скажу так, что интереса там нет, там ничего, там и рыбы, как правило, не было на 30-ке, и, как говорится, и рельеф там уже вырождался. Все. Самый большой интерес это вот где-то вот 15 метров там. Реже поглубже, вот, где-то есть. А иногда там, когда начинаешь вычислять, подходит вот клин холодный, горбыля, допустим, вытесняет на мелководье, ну вообще там на 5-6 метрах там самый крупный горбыль может оказаться. А в холодной воде он мельче вдруг оказывается почему-то. Ну, это специфика Черного моря. Вот. Охотился, правда, я и в этом, в Японском море, ездил, в Адриатике был, вот, среди Генки там случилось мне попасть. Вот, со сборной СССР еще тогда.
Ну и что
как... интересно. Вот на Средиземном море, на чемпионате Европы там вообще у нас... Да, у нас снаряжение-то было такое аховое, отечественные гидрокостюмы, как бы деревянные так называемые. И вот когда мы, рыбы у нас нету, и нас вот товарищ испанец, он говорит, ну давайте я вас на свое место покажу, но там 25 метров. А там 25 метров только до этого, до обрыва, а там еще карниз 5 метров такой. И вот я первый раз пошел, у меня буйрепка не хватило, привязал еще, туда дошел, несколько раз понырял, там еще течение было. Вот, увидел, правда, рыбу замечательно, но далеко, 10 метров прошла такая рыба, шикарная стая. Вот, бесполезно ее было взять. Ну. Но мы подзамерзали в своих костюмах, и там тугие, и ласты у нас были. У нас не было длинных ласт, мы в аквараншке ныряли. Вот. И без катушек, все. Вот. А там этот Мазарин нырял, рядом с нами чемпион мира. Ну, вот, молодцы, молодцы. Все. Вот. Я говорю, туда сходил вот так вот, за 25, под 30 метров, да еще замерзший. Я говорю, пока оттуда идешь, все от биографии вспомнишь. Вот. Вынырнешь. В Хорватии, когда ныряли мы, на это, в Мале Лошен там, там кубок наций, кубок городов проводится на предновогодние вот эти соревнования. Вот. Мне было 43 года, меня страховали на моторке хорваты. Вдвоем они ездили. Вот я ныряю там где-то 15-17 метров, вот так, потом поглубже на 20, там рыбы нет, ничего, все. Вот. Потом акулу подстрелил, подаю им туда, ну, вылез в лодку. Они меня спрашивают, а сколько тебе лет? Я говорю, да 43 мне. Ебать, мне 40 лет, я уже давно не ныряю. Смеялись вместе, что же. Так что такие вот случаи бывали.
Ну, хорошо.
Ну, конечно, катера проносили всякого. Вот мне винтом успел нырнуть. Ну, плохой страховщик, плохо страховали. Вот, самый надежный страховщик у меня жена. Она тут прям держится в 5 метрах, все. У нее работает мотор включенный все время. Вот, лодка как только... А у нас же ведь как лодки движутся, могут с 4 сторон одновременно ехать. Вот она старается закрыть на пути. Катер остановится, там, закрывает меня. Ну, я, естественно, сам посмотрю, чтобы Вот, в промежутке так. А рыба-то не боится, оказывается, шума мотора. Вот это жерик там, и судак там, и щука там, и сокунь там, и голавль. Ну, там, несмотря на то, что моторки носятся прям, так там, и по небольшой глубине, вот, она не боится, рыба привыкла, все.
Ну да, вот молодец, вот ваша супруга оберегает вас во время охоты.
Ну а как же? Вот она тут вот заставила меня купить газовую плиту новую, духовку, чтобы, говорит, хорошая была. А то, говорит, что ж, мы там окуня, как говорит, ты где сожжешь газ.
Ну конечно, конечно, это обязательно. Ну хорошо. Последний вопрос такой. Как вы относитесь к подводному снаряжению? Что для вас является критериями для выбора вот своего оптимального комплекта?
Ну, если начать, будем так говорить, маска. Маски я вынужден подбирать, они как-то плохо ложатся у меня на лицо. Ну, естественно, как и все, как говорится, стандартный подход, большой обзор, вот, малый объем. Вот. Единственное, что я еще смотрю, чтобы вот колбу, та часть обтюратора, который прилегает к колбу, чтобы там стекло было подальше, иначе чуть-чуть подтянешь, когда маска начинает давить вот этот корпус там, который держит стекло, ну, обрамление пластиковое, как правило. Вот. Ну, естественно, они силиконовые, там все это. Трубку там, так я особо-то, как говорится, на это. К ней без всяких претензий, но без клапанов попроще, стараюсь трубку, вот, пользуюсь трубками. Значит, следующие ласты. Ласты, в общем-то, у меня, мне понравились в последнее время вот эти Evolution ласты, омеровские, которые с кроссовками. Вот, я их пробовал, и мне они понравились. Я в них ныряю, особенно хорошо в них нырять по осени, можно толстый чулок одеть, нога чувствует себя свободно, на ноге они совершенно не ощущаются. Вроде бы гребешь не очень, упираешься сильно. Вроде меньше, но они работают так же эффективно, как эти. Потому что вот обычные ласты с небольшим углом, они на голеностоп нагрузку дают большую. То есть приходится выгибать голеностоп вот, в районе там, в стопу сильно. А в тех меньше приходится выгибать. Вот. Ну, в последнее время я на углепластик перешел, вот, поскольку как бы задержка все равно с возрастом уменьшается. А чтобы идти быстрее в глубину, как бы берешь помощнее вот эти вот более эффективные углепластиковые ласты. Я вот уже, как говорится, сколько времени ныряю, и заметно сразу, как говорится, эффективность вырастает. И побыстрее можно и упереться, и вверх уйти побыстрее, и вниз тоже, на уже известное место, которое, так вот, уже без всякого сомнения идешь, знаешь, что там никуда не воткнешься. Вот, и примерно знаешь глубину. Вот. Костюм, значит, я предпочитаю, ну, в основном я хочу с пятерки, тонкие не одеваю, но я костюмы использую с двух сторон покрытые, как говорится, тканью. Вот. Я не воспринимаю, значит, открытый упор. С одной стороны, я считаю, что это очень вредное. Любая вот, неопрена, все это очень вредное вещество. Я как человек, работающий на химии много, немножко знаю, как оно действует. Она в любом случае горит и проникает в кровь. Вот эти вредные вещества. Это открытые поры. Вот. Второе, значит, а ее одевать надо обязательно с мылом, там, или шампунью, неважно. Вот. Любая, даже самая детская, так называемая безвредная шампунь, в течение там 5-6 часов, находящаяся, касающаяся тела, вредит очень кожа сильно. Как бы ты от этого не спасался. Вся шампунь, она все равно не вымывается из-под гидрокостюма, особенно который подобный вот, на фигуру. Вот. Ну и с другой стороны, будем так говорить, конечно, лучшие костюмы – это вот ткань внутри, а снаружи голые. Они обдуваются быстро, высыхают снаружи, вот, как бы трение у них меньше, эластичность у них хорошая. Вот. Ну, поскольку резины сейчас, микропоры хорошие вот, есть, Вот. И с двух сторон дублированный костюм тоже достаточно эластичный. Как бы, хватает этого. Значит, что? Оружие, понятно, оружие я пользуюсь только своими. Вот. Брал я несколько там оружий там разных, пробовал. Просто для пробы нет, конечно, нет, не лежат. Не лежат в руке. Вот. Ну, а что там еще остальное? Грузовой пояс, обычно грузы свои отливал там. Вот. Обычный грузовой пояс.
Ну, хорошо, хорошо, так, понял, по снаряжению.
Все, куканы у меня свои, я делаю, да, там, вот, все, вот и, по сути дела, да, вот еще что, значит, я, поскольку я пневматикой пользуюсь, там же заряжалки у нас, вот, у меня своя заряжалка, вот, которую я сконструировал, в ней там два таких элемента, ну, три функции у нее. Это вот там три дыры, которые, как говорится, для зарядки гарпун, куда вставляется. Плюс там нож вмонтирован, можно ножом пользоваться, в случае обрезать либо леску, там, либо линь, там, или еще там сетку там, вот, бичевую это обрезать. И там есть такая специальная прорезь, когда гарпун застревает, там, будет в бревно, там, или ушел глубоко в глину, там все, просто так не вытащишь его, скользит там под водой. Вот. Эту заряжалку прям быстренько надеваешь, и можно да, настолько высокое трение там за счет перекоса вот этой заряжалки, можно спокойно тащить, ногами упереться, гарпун вытаскивать, можно его немножко даже проворачивать вот так вот, вот, чтобы вытащить, особенно из дерева, когда там попадаешь в корягу, там заклинивает хорошо. Вот. И все очень довольны этими вещами. Вот. Такой штукой. Катушку я самодельно сделал. Отличный вот от всех, то, что вот везде на выставках, продажах там есть. Вот, катушка титановая. И она такая, прям одним движением она, не как вот на Омеровске, допустим, катушка там гайка такая, так неудобно ее там отворачивать, как говорится, отпускать, выпускать. А там простой рычажок, толкнул туда-сюда и либо зафиксировал, либо как бы это расфиксировал. Вот, даже в экстремальной ситуации там прям движение естественное такое. То есть, ну, свои как бы вещи вот просто на ружье там идут.
Хорошо, понял вас. Ну и в заключение хотел бы спросить, какие вот есть мысли, идеи, планы, может быть, мечты, подстрелить какую-то рыбу, съездить куда-то поохотиться, чего бы хотелось вот в ближайшем будущем такое вот, чтобы в жизни случилось?
Нет, у меня нет, уже будем так говорить, не осталось таких желаний, поскольку, ну, во-первых, ни финансовых возможностей нет, во-вторых, я работаю, у меня, как говорится, есть ограничения по выездам, вот. Единственное, что осталось, как можно дольше сохранить спортивную форму, вот, например, я в прошлом году, вот, я поставил себе задачу набрать спортивную форму лучше, чем позапрошлым. Ну, то есть в этом году набрать лучше, чем в прошлом. И по большому счету, так вот полагаю, что реализовал даже свою задачу. Не хватает просто времени такого, ну, тренировочного. Один, а то и два раза в неделю ныряешь, а до того, чтобы наращивать форму, этого недостаточно. Нужно хотя бы раз в три в неделю нырять. Ну, нырять так, что по пять, по шесть, конечно, но все равно. Вот. Вот это вот нормальная, как говорится, мечта. Зимой я стараюсь тоже, как говорится, в бассейн-то не ходить, а вот на волейбольчике я пару раз хожу, иногда и третий раз там удается выкроить время, поиграть там. Все, как встряска такая, поддержка.
Форму вот поддерживаете?
Вот, вот ребята улетели в Камбоджу у нас 1 декабря. Вот компания, ребята тоже и спортсмены, они и это самое... Вот и охотники.
Ну, мы знаем,
конечно,
знаем ваших ребят.
А?
Знаем ваших ребят. Они тоже у нас были на Водолаз радио.
Да, да, да. Ну, вот Роман Антимонов у вас был, Андрюх Терентьев был там, вот наш, как говорится, так, наши ребята. Вот они туда улетели. Вот. Интересно было на Средиземном море. Оказывается, оно такой богатой рыбы по сравнению с Черным. все. Мы думали, что там пустыни. Нет, оказывается, там все есть тоже. А уж в Кисале там столько было. Вот. И лаврачок там был. Все. И даже горбыля люди брали. Но уж про угрей там я не говорю. И это мой блин. Вот. Вот такие вот, как бы.
Хорошо. Конечно. Вот. Ну что ж, на этом все. У меня вопросы закончились. По традиции, если вдруг я вас о чем-то не спросил, а вам бы хотелось упомянуть в рамках этого интервью, то прошу.
Да я думаю, достаточно. Как бы, зачем слушателей особо напрягать, ведь не всем будет интересно. Может, какой-то один элемент интересный какой-то покажется, а другие-то слушать тоже ведь какой-то там не особо. Как говорится, интересно.
Я думаю, что очень
интересно
в любом случае. Во-первых, всегда интересно слушать о том, как развивалась подводная охота в те времена, которых многие из нас еще не помнят. А во-вторых, интересно было узнать про федерацию. Вот лично для меня, я считаю, что мало информации о федерации РФПР. Может быть, в регионах других как-то больше об этом знают. Может, это у нас только здесь, на Черном море, как-то не очень много информации, чем занимается ваша федерация и какие там соревнования проходят. Ну, сайт у вас такой довольно-таки информативный, в общем-то, как бы все понятно, все по полочкам разложено, можно и рейтинги посмотреть, и все там нормативные документы, и когда соревнования. Вот, так что мне было вот это тоже интересно. Я думаю, что и нашим слушателям тоже. Вот. Ну,
я вот что хотел сказать еще напоследок-то. Я немножко перебью тебя. Вот. Мы же даже довольно большой путь прошли, вот как федерация. Вот. Все-таки с 92-го года, это уже почти 22 года, вот, мы существуем. И если у нас задача на первом этапе стояла популяризация, развитие подводной охоты, но... Мы-то считали, что государство-то мы будем взаимодействовать с государством совместно и порядок наводить в подводной охоте, будем так говорить, и само государство наведет в рыбалке вообще. То есть мы будем идти в ногу с государством, как говорится, и будем популяризовать, все будет у нас нормально. Но получилось так, что мы в своих, как говорится, начинаниях по упорядочению подводной охоты даже опередили. Вот. Ну... определенные события там, как говорят, не дали нам дальше двигаться по упорядоченной подводной охоте. Но поскольку такой разгул начался демократии в стране, как говорят, беспредельщина началась, ну, в части, вот, как говорится, там, добычи рыбы, то наша вот эта вот популяризация обернулась другой стороной. Народ пришел в подводную охоту с разными намерениями, будем так говорить, никакие, как говорится, не этические, ни, как говорится, ни реальные законодательные нормы не соблюдает. Тоже много среди нас народов такого появилось. Вот. Никакие организации как бы не входят, а так дикарями охотятся и ничего не прислушиваются, естественно. Вот. И наносят вот наши цивилизованной подводной охоте большой ущерб вот такие вот люди. Ну, как бы. Вот. Поэтому мы, понимая, что управлять вот этим движением уже не можем, ни мы, ни Федерация подводной охоты России, то есть не может управлять этим процессом, вот. А государство не занимается. Оно только пытается написать бумагу ограниченно, а на самом деле ничего не делается. Вот. Поэтому мы немножко свернули работу популяризации подводной охоты, и так она и развивается своим путем. Вот. Без нас или с нами она все равно будет куда-то двигаться. Наша задача только, как говорится, там показать, что, ребята, если мы себя будем плохо вести, то нас будут пытаться закрывать всегда. Поэтому давайте, ребята, охотиться цивилизованно, соблюдать по максимуму, где возможно это правило, и предлагать свои пути упорядочения вот этой подводной охоты.
Хорошо. Надеюсь, что слушатели
вот такое вот пожелание
с нами согласятся. Я его только могу поддержать. Ну что ж, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо всем, кто нас слушал. Сегодня у нас в гостях был президент общественной спортивной организации Федерация подводного рыболовства России Владимир Степанович Дажаев. Если у вас, дорогие слушатели, будут какие-то вопросы, если о чем-то мы забыли спросить Владимира Степановича, задавайте их в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, Владимир Степанович на них ответит. Еще раз всем спасибо и до следующих встреч. Владимир Степанович, спасибо вам огромное за то, что нашли время прийти в нашу виртуальную студию и поделиться своими воспоминаниями, мыслями и опытом.
И вам большое спасибо за то, что предоставили возможность пообщаться, пусть по радио, с нашими, ну, будем говорить, подводными охотниками, со сподвижниками. Всем желаю удачи, здоровья, ну и успехов в будущем сезоне, наверное, теперь уже охотничьего.
Спасибо большое. Всего доброго.
До свидания.